Как мы продолжаем наш семинар, который длится шестой день? То, что мы можем заниматься духовной практикой, это факт того, что мы обладаем благоприятным человеческим рождением. И, как говорят, уникальным человеческим рождением. Уникальное человеческое рождение заключается в том, что мы обладаем сочетанием разнообразных условий, позволяющих нам идти к освобождению. Нам повезло в этом смысле, а многим не так повезло, как нам. Уникальное человеческое рождение означает обладать благоприятным физическим телом, в котором не так уж много дурной кармы. Например, если у вас было бы много дурной кармы, то вряд ли вы могли бы сидеть и слушать подобные лекции, а если бы даже слушали, ничего не понимали. И поскольку ваши тела и кармы достаточно чисты, вы можете вполне практиковать, накапливать заслуги, слушать учения и понимать их, и получать пользу. Это один из признаков драгоценного человеческого рождения. Другой из признаков драгоценного человеческого рождения заключается рождение в той стране, где есть дхарма. Дхарма, ведущая к освобождению. И в этой стране есть возможность вести практику дхармы. То есть, несмотря на то, что эта страна может быть и материалистичная, тем не менее, вы не испытываете трудности, что так приехать и практиковать. Вас никто не прогоняет, и вы не чувствуете притеснений каких-либо. Это вполне нормально. Но многие из родившихся в этом мире такой возможности тоже не имеют. Третий признак человеческого рождения означает обладать должным уровнем интеллекта, понимания, чтобы воспринимать духовную философию. Бывает так, что если у человека недостаточный уровень понимания, ясности, интеллекта, то он слышит, но не понимает. Или понимает, но совершенно не так. То есть его способностей не хватает. Ну, это как, например, вы посадите кота, ну и будете ему читать что-либо. Он не сможет этого понять, не хватит способностей. Чакры не развиты, каналы не приспособлены, мировоззрение не сформировано. Но у вас у всех есть такая возможность. Это тоже благоприятное человеческое рождение. Еще один из факторов, ваша карма такова, что вы обладаете условиями и здоровьем для духовной практики. И согласно данным статистики, множество людей такими условиями не обладают. Если вы посмотрите статистику, огромное количество людей ежедневно умирает на планете, ежесекундно. Рождается и умирает. А мы в это время практикуем дхарму. Иногда полезно бывает ознакомиться с данными статистики. И тогда мы обнаружим множество людей на планете, которые находятся в условиях, неподходящих для духовной практики. И мы тогда начинаем ценить нашу возможность заниматься духовной практикой. Следующий признак – это встретить учение. Можно родиться в прекрасной, сытой стране, семье, с прекрасными заслугами и кармой, но никогда не встретить дхарму. Например, жить в Европе в прекрасных условиях, обладать всеми условиями, кроме дхармы. Это значит, нет драгоценного человеческого рождения. И еще одно условие – это встретить духовного учителя, от которого можно получить учение и практиковать его. Вот совокупность всех этих условий считается очень редкая. Она такая же редкая, описывается в сутрах, как если бы черепаха один раз в 300 лет всплывала со дна океана. И на океане плыло ярмо. И эта черепаха случайно попала головой в это ярмо. То есть совершенно случайное такое сочетание условий. Черепаха раз в 300 лет решила всплыть со дна океана. И в огромном океане плыло ярмо именно в этот момент. И именно в этот момент всплыла черепаха, и она всплыла, что попала головой в это ярмо. Такова редкость и возможность удачи получения драгоценного человеческого рождения. Возможно, мы это не совсем осознаем, это потому, что мы не видим других миров. Например, есть миры духов и привидений. И после смерти такие существа испытывают различные страдания и ограничения. И иногда они могут являться человеку в медитации и говорить: вот я умер от того-то, или вот моя судьба такая-то. Или они могут привязываться к определенному месту в тонком мире или на физическом уровне. Есть множество претов, существ с такими толстыми телами и короткими ручками, и такой узкой шеей. Они всегда неутоленные. Их огромное количество. И города, в которых они живут, это даже не города, а такие полуразвалины. И они все время вынуждены сражаться за пищу, за воду. Но даже когда их находят, их кармическое видение таково, что оно все портит. То есть у них такое упадочное состояние сознания, неправильное кармическое видение. То есть они такие пессимисты внутри. Это состояние прета. Иногда и человек может быть в таком состоянии. Например, есть такая категория людей, которых зовут там, ну, вот, неудачник. То есть у него все время пессимистическое сознание. Вы ему предлагаете любой проект, он заранее провалит его. Потому что в душе есть отторжение, сознание неудачи. Вы предлагаете какой-то вид деятельности, а у него такая пхава: а, не получится. Он не верит в себя, не уверен в себе, и не верит в других, и не верит в мир. И у него такое пониженное состояние сознания. Это состояние прета. То есть у претов это состояние доведено до абсурда, до какого-то такого вырождения. И они видят негативное во всем и неудачу во всем. И даже если им дать божественный нектар, они только посмотрят на него, отравят его. Он превратится в яд. Его нельзя будет пить. И они скажут: это же яд, что ты даешь мне? И даже если ты захочешь ему помочь, твоя помощь может не помочь ему. То есть твоя помощь, она так может искривиться в кармическом видении прета, что он будет видеть, как вред это. Это потому, что такое сознание, долгое время создавались отпечатки в подсознании таких существ. Накапливали карму воровства, жадности, причинения препятствий другим. То есть это вхождение в неправильный, разрушительный тоннель реальности Вселенной. И таких существ очень много. И там они практиковать дхарму не могут. Они могут только ждать, когда карма исчерпается, их тела разрушатся. И они получат более благоприятные тела. Также существуют адские измерения. И в адских измерениях человек сталкивается со всеми своими негативными кармами. Например, если человек много злословил о других, то он столкнется с адским измерением злословия. Или если человек причинял вред, он будет видеть различных негативных существ, которые будут причинять ему вред. Это происходит потому, что у него такие записи в подсознании. И он тоже не может практиковать дхарму в аду. Живые существа в аду только ждут, пока их тела разрушатся, и они смогут переродиться в более высоких измерениях. Например, когда дух покидает тело, то через некоторое время его тонкое тело начинает приобретать черты его подсознания. Вот те черты, которые у него были при жизни. Это длится примерно в течение года. И вот все тенденции сознания этого духа, они проявляются. Например, если у человека был гнев на кого-либо или желание насилия, то он в тонком теле будет выглядеть держащим топор, кнут или палку. И даже если он захочет выбросить эту палку, она все равно появится у него в руке. То есть это как тенденция сознания, которую он не преодолел. И другие духи тоже будут видеть его в таком состоянии. И, или его облик будет таким, волосы растрепанные, такое, лицо такое искаженное, с гримасой. если внутри него много насилия и гнева. И другие, более возвышенные и чистые духи будут его сторониться. Они не будут его принимать в свою компанию, будут его изгонять. А видя его такой облик, нечистые духи будут к нему наоборот подходить и считать своим. И все время он будет попадать в такие, в компании каких-то злых, гневных духов. А духи, исполняющие роль наказателей, или исполнителей наказания, различные дхармапалы и прочее, видя такое его состояние, будут его наказывать, бить и гнать от более высоких областей. До тех пор, пока он палку или топор не выбросит. Но когда он захочет выбросить, он увидит, что палка или топор в его астральной руке возвращается. Потому что это ведь не настоящая палка или топор, а астральная. Она выражает тенденцию его сознания. И пока он не изменит тенденцию своего сознания, он будет иметь такой облик. И испытав различные страдания, он может только изменить свой облик, когда он изменит тенденции своего сознания. Напротив, если у человека были благоприятные духовные чистые качества и чистые воспоминания, он предстанет в прекрасном сияющем облике, в облике полубожественном. И обычно есть как бы два уровня формирования тела при перерождении, когда человек становится духом. Первый уровень – это когда такое тело формируется сразу, но человек еще не переродился. И такое тело может иметь облик таких поверхностных тенденций подсознания. И в это время человек, когда после смерти становится духом, он может встретиться с родственниками, которые тоже уже умерли, с духами родственников. И даже пообщаться, узнать, где они живут и как они живут. И затем он будет искать ту компанию существ, которой ему предстоит примкнуть. Но когда идет время, и если он быстро не перерождается в течение 49 дней, примерно в течение года происходит проникновение в более глубокие слои сознания. И начинают выходить те тенденции, которые составляют самую глубокую сущность этого духа. И в это время некоторые духи как бы сходят с ума, теряют адекватность, то есть они бессознательны полностью. И все их самые глубокие тенденции, если они были нечистые, они проявляются, они не могут себя контролировать. И вот именно вот это самое глубокое состояние и определяет, куда пойдет один дух и куда пойдет другой. И тогда нечистые духи, бессознательные, неконтролирующие себя, они как бы, им запрещается переходить грань, где обитают чистые духи. Чистые духи собираются за этой гранью. Их наставляет какой-либо дух-наставник, учитель или божество. И они готовятся переродиться или в чистой стране, или на небесах, в более возвышенном измерении, сварга-локи и махар-локи. Они получают наставления, им читаются как бы лекции, мысленные передачи. Они готовятся стать ангелами, деватами, поскольку их сияние достаточно для того, чтобы это сделать. Но те, которые спустя вот такое время, у кого обнажились глубинные нечистые тенденции сознания, не смогли себя контролировать, их не допускают к этой группе. То есть там идет жесткое разделение. Если в мире людей это не видно, кто ангел, кто в ангелы, кто в демоны асуры, кто в люди, то в тонком измерении все очень видно, и внутреннее состояние очень учитывается. Все тенденции души определяют будущее человека, место его обитания и будущее перерождения. И тогда, когда эти духи, которые не смогли осознанно пребывать и контролировать себя, они прибиваются к какой-то группе других похожих на них духов. И постепенно они все больше посещают эту группу, и таким образом они привыкают к определенному миру. И некоторые идут в адские измерения, некоторые в другие нижние. На самом деле их как бы никто особо не толкает, но их собственные тенденции толкают. И тогда в этих нижних измерениях они переживают различные испытания, карма, чтобы очиститься. И в адских нижних измерениях там тоже есть различные группы и группировки. И есть более старшие духи, которые стремятся быть главными и борются за власть. И кто самый сильный и свирепый, тот там и главный. Это что-то наподобие, ну, такого, может, криминального мира. Есть другие группы духов, которые не могут стать девами, ангелами, не могут идти в мир ада, в которых есть некоторые заслуги, которые в этой жизни обладали некоторыми способностями. Но они претендуют на то, чтобы как бы им воздавали почести, или они руководили кем-то, у них большое эго. И когда они претендуют на это, некоторые из ангелов, девов дают им такую возможность. Но из-за того, что они действуют эгоистично, они не справляются, как Мандалишвары. И тогда им говорят, лучше вам просто очищать себя. И все это происходит в Питрилоке. То есть, если человек не переродился в одном из миров, в мире богов, не пошел в нижние миры, то он попадает в Питрилоку, в мир предков. Питрилока – это нижний астральный план. Он ниже, чем, например, чистая страна Дивьялока. Это мир, где живут питрисы-духи. И питрисы-духи собираются по различным сообществам, в соответствии со склонностями. И они живут как бы в таких астральных городах, созданных силой ума. Так же, как мы, люди, живем, у нас есть дома, дворцы, залы и перемещения, то также и духи живут в Питрилоке. Только эти города нематериальны, они создаются силой ума. Это как некое виртуальное пространство. И, например, если при жизни такой человек любил ездить на мотоцикле, то в астральном мире он тоже там будет ездить. А если какая-либо певица пела в баре или в ресторане, или в театре, ее подсознание воссоздаст такую обстановку, и она там тоже будет петь. И каждое подсознание каждого духа в Питрилоке воссоздает такую обстановку, которая была ему привычна при жизни. И он ограничен этой обстановкой, но он не понимает это. Так же, как мы, люди, ограничены физическим миром. И когда сходные духи собираются вместе и создают такую обстановку, создаются целые астральные города и страны. И там есть различные виды служб, различные виды духов, ответственные за прием новичков. И когда кто-либо умирает, его встречают такие духи, которые ответственны за прием таких душ, чтобы показать им структуру этого мира и подготовить их к определению, какой группе духов они будут принадлежать. Например, есть также духи-эвакуаторы, их называют слуги ямы, которые сопровождают душу в такой из миров. И они первоначально душу сопровождают, а затем передают духам-гидам или духам-проводникам. Духи-проводники показывают мир и представляют местным как бы лукапалам или божествам. И в зависимости от тенденции и склонностей такого существа, он, наконец, много путешествует и находит какое-то свое место и свою группу, свою социальную нишу, к которой он мог бы пристать. Если его грехов не так много, он не падает в нижние миры, в ад, а в аду перерождаются сразу, быстро. И когда человек в нем перерождается, то он видится как бы падающим вниз головой. Это потому, что его состояние очень как бы отличается от обычного. Если он быстро не падает в нижние миры, и у него нет такой силы, как у святых, возноситься в верхние измерения, или он не входит в нирвану, он находится в таком промежуточном долгом состоянии в Питрилоке. И там разворачивается его дальнейшая судьба. И Питрилоку некоторые описывают как такую область с горами, равнинами, наподобие нашей человеческой, и долинами. Там есть, могут быть растительность и прочее. Однако это все продукт разума, существ, которые населяют. И из Питрилоки могут быть входы в нижние миры, в адские измерения. Они выглядят как такие ходы или тоннели, или шахты, из которых периодически могут выходить какие-то гневные духи, очень такие монстроподобные существа. И эти входы охраняются стражами, локопалами, то есть духами местности, которые следят, чтобы эти монстроподобные демоны не вошли в Питрилоку и не нарушили баланс сил, не причинили никому вреда. И в Питрилоке такой человек может встречаться со своими родственниками по родовой линии. И он может видеть других, общаться с ангелами, которые иногда посещают, вести с ними беседы. на духовные темы и прояснять свое состояние. И у людей, у всех просыпается там духовное самосознание, потому что все понимают, что мир не таков, как они думали. И даже те, кто был атеистами, не верили в жизнь после смерти, убеждаются, что жизнь после смерти существует. И некоторое время те, кто были атеистами, пребывают в большом шоке. Материалисты, потому что всю жизнь они верили, что все заканчивается земной жизнью, оказывается, в тонком теле после смерти физического тела жизнь продолжается. И они начинают тогда интересоваться вопросами духовности, расспрашивать. И некоторые вспоминают про небеса, спрашивают, а почему здесь нет Христа? Где Господь тогда, если я попал? Некоторые думают, что это рай. И в умах людей царит такая полная хаос, сумятица. Каждый думает, что ему взбредет. Это потому, что у всех были при жизни такие причудливые, фантастические представления о дхарме, о духовной жизни и мало духовного опыта. И те, которые практиковали при жизни, имеют немного духовного опыта, они там как бы дают небольшие наставления. И многие духи отправляются в путешествие. Некоторые ищут Бога и Христа, некоторые рай. И они отправляются как бы в такое географическое путешествие. Не зная, что это все происходит на уровне сознания, что надо менять сознание. И те, у кого достаточно заслуг и духовных тенденций, они стремятся выполнять какие-то духовные практики, искать духов-наставников, которые просветят их и укажут путь дальше. И вот в процессе всех таких встреч они переживают разнообразные образы, видения. Иногда их сознание помутняется, иногда оно более ясное. Они находят свой путь, то есть это не так просто. И в течение года это все длится примерно. И они приобретают сначала вид, который был у них в прошлом жизни, первую половину этого срока. И они приобретают примерно такой вид, какой он был в средние года. То есть, если человек даже оставил тело 80 лет, он приобретет вид такого, может, 60-летнего. И будет потом молодеть даже до 40 лет, облик меняться. Если его заслуг было много, он будет все больше и больше приобретать такой чистый, красивый вид в этот первый срок. Но потом далее будут обнажаться глубинные слои сознания. И для это время кризиса для такого духа. Если у него было мало осознанности и заслуг, самые его глубинные отпечатки, находящиеся в хранилище читты, будут проявляться. Все старые комплексы, фобии, страхи, накопленные впечатления от детства, с прошлых жизней, этой жизни, они будут всплывать и менять его состояние сознания. Его сознание будет таким непостоянным. И в один день у него будет такое, в другой день будет такое. Он как бы, если он не созерцатель, не умеет самосвобождаться, медитировать на пустоту, и у него слабая вера, его ум будет сильно метаться в это время. И вот в это время происходит истинное распознавание, кто есть то. То есть в этом мире, в астральном Пхуварлоке, я описываю уровень Пхуварлоки. И в этом мире как бы никто никого не может обмануть, потому что духовное состояние каждого выражается вовне. То есть если ты красив внутри, ты красиво выглядишь. Если ты мрачен внутри, то у тебя и мрачный облик тоже мрачный. Нельзя его подделать, легко распознать. И в это время происходит разделение на тех, кто пойдет в высшие миры небес, в чистые страны, тех, кто останется в Питрилоке, и тех, кто пойдет в нижние, в адские измерения, или в миры предов. Но некоторые также перерождаются людьми. Все это нельзя сказать однозначно, это очень индивидуально, поскольку у каждого своя судьба. И вот после смерти, когда человек добирается до одного из уровней, он встречает слуг Ямы. Яма – это повелитель Питрилоки, мира предков. Он его владыка. И как бы его проекции могут быть повсюду. И он встречает его слуг. И что это могут? Это могут быть духи-помощники или служители. Обычно говорят, что у Ямы есть секретарь Читрагупта. И у секретаря Читрагупта есть как бы записи о всех подсознательных впечатлениях твоей жизни, вся твоя карма. И его обязанность тебе ее показать. Ему в этом помогают шраваны и шравани. Шраваны – это духи соглядатые, наблюдатели. А шравани – это их супруги. То есть это те, которые постоянно наблюдают за тобой и считывают все, что ты делаешь, думаешь, все твои поступки, им все известно. И Читрагупта как бы обращается к ним, когда хочет прояснить какой-то момент вашей жизни. И ваша жизнь рассматривается очень подробно, до мелочей. Вот как это может быть выглядеть? Будто вам показывают большой экран, наподобие компьютерного экрана. Только этот экран размером с зал. И на этом экране проективно вам показывают как бы фильм, начиная от самого момента рождения. И вы все просматриваете вплоть до мелочей. Все неприятные моменты и все приятные моменты вашей жизни тоже показывают. И кто-то может видеть это как кинотеатр, где ему демонстрируют фильм с его жизнью. Все это индивидуально, зависит от склонности, как кто увидит. И в процессе просмотра человек как бы меняет свое сознание. Негативные впечатления, когда он просматривает, будут менять его бхаву. Он будет понижать свое сознание. А возвышенные впечатления будут возвышать и одухотворять его сознание, вселять в него веру и восторг. И когда он просмотрит все это, по результатам у него будет определенная бхава, состояние сознания. И на основании этой бхавы ему будет рекомендовано отправляться в тот или другой мир. И те, кто реализовал драгоценное человеческое рождение, они идут в высшее измерение богов. Те, которые при жизни пренебрегал духовной практикой, они подвергаются закону кармы и испытывают различные ограничения, перерождаются либо в нижних мирах, либо становятся питрисами и продолжают жить в питрилоке. Жизнь в питрилоке может длиться долго. То есть в мире предков духи живут дольше, чем в человеческом мире. Например, 1000 лет и более. Но эта жизнь, как бы, она напоминает нашу земную жизнь, с той разницей, что там живут в астральном теле. И духи питаются образами и запахами. Могут свободно переноситься. У них также есть ограничения, свои интересы, собственные дела, как и в земной жизни. Только поскольку земной жизни нет, а есть новая жизнь, они продолжают искать какие-то, воплощать свои интересы. Иногда они помогают родственникам в этой земной жизни, помня о них. Иногда такая связь утрачивается. При перерождении, как можно узнать, кто в каком мире перерождается? Если существу суждено родиться Богом, то у него появится ощущение, будто он попал на крышу многоэтажного здания или многоярусного дворца. А если ему суждено родиться асуром, оно почувствует себя посреди падающего ливня или в центре вращающегося огненного колеса. Если ему суждено переродиться в мире людей, то при вхождении в утробу он почувствует сильный озноб. А если суждено обрести чистое человеческое рождение, он увидит, словно оказался среди дымки. А если драгоценное человеческое рождение, то при вхождении в утробу он увидит множество шумящих людей. Если у кого есть судьба войти в тело животного, то появляется видение шалаша из травы, тумана, дупла в дереве, связанное что-то с лесом. Если суждено кому-либо переродиться в аду, у него будет видение, где он видит какие-то черные обугленные деревья, красно-черные такие железные дома, в которые он входит, темные пропасти. Все эти видения обладают магической силой затягивать сознание. И если у человека сознание слабое и много соответствующих тенденций, он не может этому противиться. То есть, как бы, подойдя к такому месту, он как бы им засасывается. Если человеку суждено переродиться в мире людей, то он видит совокупляющуюся пару. И он не в силах сопротивляться этому видению. Сила энергии красной капли в этот момент так велика, что это видение его затягивает, у него возникает или сильная привязанность, или ревность к мужчине, или привязанность к женщине. Если человеку суждено родиться при этом, то появляется видение горной расщелины или пустого горного ущелья. А те, кто в аду перерождаются, не переживают почти барда становления. Их рождение происходит мгновенно с прекращением дыхания. И причина вот всех этих переживаний – отсутствие понимания, отсутствие созерцания, нераспознавание пустотной сущности. Тела существ с чистой кармой имеют размер 16-летнего ребенка, а существа с нечистой кармой видят в барда становление, то есть в последнем промежуточном состоянии перед перерождением, как 8-летние дети. Никому суждено родиться людьми или сансарными богами, они излучают белый цвет. Асуры – желтый, асуры – животное. Существа ада – темно-коричневый. А голодные духи – синий с примесями нечистыми. И когда человек готовится стать богом или человеком, у него обычное стоячее положение, то есть вверх головой в астральном измерении. Если же ему суждено родиться асуром или животным, он находится в горизонтальном положении, то есть вот так. И это можно видеть духовным зрением. А если он стремится стать голодным духом или существом ада, он перевернут вверх ногами. Такая перевернутость означает, что его тонкое тело не соответствует этому миру, оно как бы слишком тяжелое. Все его представления перевернуты. То есть он не соответствует видению абсолютно этого мира, с которого мы его люди наблюдаем. И кто идет в счастливые миры с хорошей кармой, имеют ясность сознания в промежуточном состоянии. У кого карма негативная, лишены ясности, их сознание омрачено. То есть они бессознательны, как сновидения. Они видят какие-то пугающие видения, от одних видений бегут, за другими к другим привязываются. И все это время духи в промежуточном состоянии, их называют еще гандхарва. Не надо путать с гандхарвами, обитателями небес, музыкантами. Это специфический термин, использующийся чаще в буддизме Махаяны и Ваджаяны, который указывает на существо, существо в промежуточном состоянии. Они переживают тенденции памяти, самскары. То есть, поскольку хранилище тенденций памяти освобождается, и каналы больше ничего не держат, каналы физического тела, тенденции памяти разворачиваются. И все воспоминания обладают большой силой над такими существами. И многие из таких существ большую часть жизни проводят в созерцании таких воспоминаний. То есть то, что они накопили в земной жизни, с ними остается. Все грехи и все добродетели тоже. И каждое злое слово, каждый неправильный взгляд, не каждый неправильный поступок, оскорбление, там это переживается и вызывает угрызение совести. Человек видит, как он неправильно жил, что он неправильно делал, почему он этих людей не любил, как он был глуп, туп, эгоистичен, как ему говорили о дхарме, он это игнорировал. Он видит многие вещи, все неприглядные вещи ему показываются. Но поскольку там у него бывает сознание обострено, он находится в ясности, все это вызывает у него чувство раскаяния, угрызения совести. Если таких видений много, то это вызывает изменение его сознания в плохую сторону. То есть он впадает в такое уничижение, омраченное состояние. Это все действует память. В общем-то, многие сами наказывают себя этим. Их память их наказывает. И напротив, если у человека было много возвышенных, прекрасных воспоминаний, он, созерцая, постоянно находится в таком блаженном, радостном состоянии. Но задача является освободиться от всех этих воспоминаний. И вот те, у кого осознанность слабая, кто при жизни не тренировался в медитации, в созерцании, освобождении от всего этого, они как бы, ну, все привязываются к этой памяти, все поглощаются ею. И они не могут двигаться дальше. И память управляет ими. И вот она их ведет в тот или иной мир. И если вы при жизни умеете самоосвобождение выполнять, созерцая, освобождаться от внутренних данных и утверждаться в тонком состоянии осознанности, память не будет властна над вами. Вы будете в состоянии единого вкуса, чистого видения. Для этого надо выполнять технику самскара-шутхи, созерцания. И вот эта память, обнажаясь все глубже и глубже в течение года, меняет тело человека. И тогда его тело приобретает черты будущего рождения. Меняется снова образ его тела. И те, у кого чистая карма, излучают свет. И этот свет может быть до одной йоджины. Одна йоджина – это примерно, кажется, 11 километров. То есть большой свет могут излучать души. У кого нечистая карма, их тела будут тусклые, и свет почти не будут излучать. А кому суждено родиться в мире богов, их свет будет сильным. И возникают хорошие и неблагоприятные знаки в промежуточном состоянии. То есть тот, кто очищал себя, накапливал заслуги, взращивал себе сатву, чистые качества, занимался духовной практикой, контролировал желания, эгоизм, он будет встречаться с различными знаками. Они могут быть самые разнообразные. Божества, лотосы, прекрасные ландшафты, звуки прекрасной музыки, мантры, баджаны звучащие, появление благословений в воздухе, знаки ом, различные сосуды, содержащие эликсиры, драгоценные камни, красивые одежды, дворцы, его примерно будут сопровождать. А у людей с нечистой кармой будут тоже скверные видения в промежуточном состоянии, дурные знаки. И в конце концов будет определена определенная бхава, которая будет составлять душу этого духа. И именно эта бхава определит, в каком мире ему предстоит переродиться. И при перерождении существуют различные методы, как закрыть перерождение в человеческой утробе. Если вы не хотите перерождаться в человеческой утробе, то вам надо заниматься созерцанием. Если вы хотите удержать сознание в таком состоянии, так говорится. То есть закрыть мир людей, закрыть нижние миры. Самое главное для этого наставления – нужно хорошо помнить своего коренного гуру. Иметь чистую самаю всегда. Помнить иштадевату своего. Всегда представлять над макушкой головы, поддерживать присутствие, то есть быть в состоянии осознанности. И один из способов закрытия входа в утробу – это выполнить практику йоги иллюзорного тела. Практиковать преображение в иллюзорное тело и визуализацию чистой страны. Тогда такие существа долго не задерживаются, они быстро сразу переносят свое сознание в чистые локи измерения. Но если это не удается, то есть другие способы. Например, существо, которое видит совокупляющихся пары из мира людей, и у него возникает страстное желание воплотиться, ему надо представить эту пару в облике Иштадеваты, вместо того, чтобы поддаваться похоти и ревности. Тогда он закроет врата чрева. Например, увидев совокупляющуюся пару, представить ее в облике Дататрии с супругой Анагадеви. Таким образом, вызвать чувство поклонения, почитания, возвысить свое сознание. Переменить бхаву, чтобы в уме не возникло ничего нечистого. Если таким образом, можно пресечь, что врата чрева будут закрыты. Другой способ, когда приливает желание страсти при жизни, выполнять такую санкальпу. Я нахожусь в состоянии иллюзии. Этот мир иллюзорен. И воспринимать, если человек видит какую-либо совокупляющуюся пару, воспринимать их как божеств в союзе, дающих инициацию, как Дататрею и Анагадеви. Если удается зародить бхаву, божественную гордость, чистое видение, не поддавшись похоти, ревности, привязанности, значит, это будет знак того, что удастся закрыть врата чрева. Есть также метод, когда то же самое, но визуализируется гуру в союзе с тантрической супругой, с его шакти, то есть коренной гуру. Если при наблюдении полового акта возникает сильная страсть, то представляют человека в виде деваты, в союзе с супругой, зарождают веру и преданность и представляют получение посвящения, зарождают чистое видение, воспринимают как даршан. Тогда врата чрева закрываются. И следующий метод, когда практикуют объединение блаженства и пустоты, то есть входит созерцательное присутствие и объединяет созерцательное присутствие с энергией красной капли в теле. Находится в медитации, называемой сукха-шунья, не поддаваясь двойственным оценкам и впечатлениям. Тогда врата чрева закрываются. Другой метод связан с отречением. В этот момент нужно просто выполнить практику медитации все как на мир, как на иллюзию и на все видения. И затем отвернуться от этого видения, отказаться в своей душе, не позволять уму возникать вообще каким-либо викальпом. Это шестой метод. Седьмой метод, более глубок, он заключается в медитации на свет. В это время нужно представить обширное пространство света и, сосредоточившись на нем, войти в переживание пространства. И благодаря этому переживанию любые видения будут рассеяны, и вход в утробу будет закрыт. Наконец, восьмой метод – иллюзорное тело. Иллюзорное тело означает, что надо выполнить преображение, начать начитывать мантру «Деваты», с которым объединяешься, зародить ключевые точки и полностью восстановить себя в облике «Деваты». Итак, все эти методы закрытия входа в материнскую утробу означают, что вы достаточно можете себя контролировать в сновидении и в промежуточном состоянии тоже будете себя контролировать. Вы не поддадитесь уловкам своего ума и сможете контролируемо выбрать свое рождение. Эти методы хороши для того, чтобы закрыть неблагоприятное рождение и, например, выбрать благоприятное чрево. То есть, если кто захочет по своему желанию родиться в мире людей, тогда он войдет в тело той матери, которую он сам выбирает, которую он хочет. В хорошей семье, в которой есть материальный достаток, чтобы заниматься практикой дхармы, в которой дадут воспитание, в которой хорошая судьба. Это контролируемое вхождение. Либо если такой человек не захочет перерождаться в мире людей, принимать тело, то он закроет все входы и оторвется от восприятия человеческого мира и будет искать путь в мир богов. Все это примеры того, к чему приводит драгоценное человеческое рождение и недрагоценное. В случае недрагоценного человеческого рождения контроля перерождения, конечно, не происходит. Человек отдается во власть астральным силам, своему уму и затягивается затем в одно из мест, в котором он перерождается. Это я прочитал для того, чтобы мы зародили правильную мотивацию перед лекцией. Перед любым учением следует зарождать правильную мотивацию, размышляя о драгоценности учения, драгоценного человеческого рождения. И бывает, если у нас наша мотивация как бы расстраивается, и нас одолевают различные внутренние демоны, вот, отвлечение, это всегда помогает. Ты вспоминаешь, о, я же обрел драгоценное человеческое рождение, я же могу вести практику, как это драгоценно, как это ценно, как это превосходно, как это важно для меня. И тогда мы снова и можем идти по духовному пути. И когда мы вступаем на духовный путь, размышления о четырех осознанностях, я рассказал одну из осознанностей, драгоценное человеческое рождение. Другие – это непостоянство, закон кармы и страдания. И вот я рекомендую всем, кто не выполнял еще практики, минимум провести 3 дня в ретрите, размышляя на эти темы. Над непостоянством, драгоценным человеческим рождением, законом кармы и страданиями в сансаре, в обусловленном существовании. Эти 4 темы очень важны, их даже называют 4 темы, переворачивающие жизнь. Потому что они позволяют освободиться от фальшивых ценностей, от ложных установок, от неуверенности, сомнений, настоящим человеком дхармы стать. Потому что сансара как бы очень нас везде окутала, загипнотизировала, околдовала своей майей. И если мы не будем поддерживать себя, настраивать себя на веру, подлинную практику, накопление заслуг, то после семинара, когда семинар закончится, мы снова подпадем под сансарные смыслы, ценности и будем думать, когда же через год будет еще семинар. У нас никогда не найдется время пройти ретрит, на утреннюю садхану мы будем думать, о, мне не хочется вставать что-то. Или медитация, лучше посмотрю телевизор. А мясо съесть, да чего такого, буду есть. И вот такое компромиссное сознание, оно не дает вам возможность стать садху. Но если вы размышляете на четыре осознанности, у вас есть вера, духовное рвение, решимость, вы становитесь настоящим вера-йогином. Вы с радостью делаете служение, понимая, что это важно, потому что служение устанавливает связь с высшими мирами. Кто строит храмы, кто печатает сутры, занимается служением, у того много хорошей памяти, хороших воспоминаний. Эти воспоминания, когда раскроются, укажут ему путь, привлекут божественных существ, они поведут его. А у кого нет таких воспоминаний, будут бессознательны и потеряют себя. А если у вас много заслуг, даже если вы не особо хороший медитатор, и у вас не особо много медитативного опыта или осознанности, все равно одна сила памяти, сила самскар приведет вас в высшие миры, в небесные измерения. Потому что память – это то единственное, что мы с собой можем взять. Память и осознанность, медитативный опыт. Деньги не сможем, счет в банке нет, физическое тело нет, родственников нет, дом нет, машину нет, холодильник, телевизор нет. Нет ничего. Драгоценности, украшения тоже нет. Но в тонком теле есть память и есть медитативный опыт. Мы их можем взять, это наше. И все, что мы при жизни взрастили, это всегда будет с нами и останется. Очень важно это понимать и накапливать хорошую память, позитивные отпечатки вместе с осознанностью. Итак, Васиштха говорит. Воистину, только разум из-за повторяющихся мыслей думает, что он рожден или умирает. Не имея формы, он думает, что является индивидуальным сознанием с формой. Только благодаря собственным мыслям он находит себе национальность, наслаждается или страдает от удовольствий или боли. И все это находится внутри него, как масло внутри семени. Васиштха говорит, ты должен понять, что все это только разум, все дело в тебе. Все внешние объекты, ады и небеса, плохие и хорошие впечатления, все изнутри тебя исходит. Все это только из тебя, все любые ситуации, судьба, карма, тело, это проекция твоего разума. То, что ты позволишь проявляться, то и будет. Поэтому надо учиться управлять разумом. Тот, кто не позволяет разуму блуждать среди объектов удовольствия, способен победить его. И здесь разум нам выступает как соперником, или скорее его можно уподобить такой необъезженной лошади. Функция лошади куда-нибудь нестись, бежать. Нельзя сказать, что лошадь плохая или хорошая. Вот такая ее функция. И кто-то может на лошади унестись в пропасть или сломать шею. А кто-то может стать превосходным наездником и приехать на ней в нужное место. Все зависит от степени мастерства, насколько эта лошадь обуздана. Как прикованный к столбу не может от него отойти, так и разум благородного человека не отходит от реальности. Только такой и является человеком, остальные больше похожи на червей. Постоянной медитацией он достигает высшего состояния. Итак, разум благородного – это перевод слова «арья», то есть благородный, святой, не отходит от реальности брахмана, не отрывается от нее. То есть джняни, мудрец, всегда пребывает в брахмавичаре, всегда думает о Боге, пребывает в состоянии осознанности и созерцания. Васиштха продолжил. Победа над гоблином разума возможна только тогда, когда с помощью собственных усилий достигается знание о себе, А стремление к тому, что разум рассматривает как удовольствие, оставляется. Этого легко достичь совсем без усилий, поставив разум на верное место. Увы, тому, кто не может отказаться от стремлений, потому что отказ – единственный путь к собственному благу. И здесь Васиштха говорит, чтобы мы могли контролировать разум, мы должны его усмирить. Наш ум должен быть усмиренным. Его можно усмирить только когда мы отрешимся от всех тенденций разума, от викальп. То есть нельзя позволять увлекаться фантазиями разума, викальпами. Потому что ум, увлекаясь викальпами, создает множество желаний. И когда мы следуем за умом и не умеем его контролировать, это приводит к страданиям, к неправильному образу жизни, выбору неправильных смыслов. Васиштха говорит, что не ум должен контролировать нас, а мы должны контролировать ум. Потому что ум – это ненадежный как бы спутник. Ум нас подведет и подводит, если мы им не управляем. Большинством людей управляет их ум. То есть они делают то, что их ум говорит. А что ум говорит? Ум говорит только то, что есть у него в подсознании, в кладовой памяти. Ну, также, что ему сказали другие. И кто знает, хорошие ли вещи ему скажут или нет. Некоторые могут сказать, смотри, вот эта нация твои враги, ты должен воевать с ними. И если ум верит в это, он дает команду, и человек, отождествляя, вот идет он и воюет. Но на самом деле Васиштха говорит, нельзя доверять уму. Ум это не истинный партнер, он подводит. Это как торговец вайшья. Нужно доверять будхи, разуму. Интуитивное сознание будхи, вот что должно управлять умом. И мы можем научиться управлять умом только когда мы пребываем в состоянии будхи. Интенсивными усилиями можно победить разум. Тогда индивидуальное сознание растворяется в бесконечном сознании, а индивидуальность прерывается. Это легко достигается. Как только мы входим в неконцептуальное состояние за мыслями, понимаем принцип атма-вичары, естественной осознанности и способны удерживать осознавание в точке, где мысли не могут двигаться, и у нас пробуждается внутренний центр, свидетельствующее осознавание, драшта, и мы можем выполнять драшта-йогу, то есть пребывать в этом мире как свидетель, у нас наступает контроль ума. И мы утверждаемся в переживании будхи. Человек, утвердившийся в переживании будхи, отличается от того, кто пребывает в связанности своим умом. Почему? Потому что для него главное занятие – наблюдать, созерцать, а не делать. Понимаете? Для всех главное – делать, делать, делать. Раджас – делать. Надо это сделать, надо то. А для человека будхи главное созерцать, наблюдать. То есть вся его жизнь – это отстраненное восприятие всей реальности. Он говорит, надо это просозерцать, надо это пронаблюдать, и все будет превосходно. Ничего не надо делать, надо наблюдать. И вот в этот момент, когда мы понимаем, что надо перейти от манаса к будхи, от действия к недеянию, происходит вхождение в естественное состояние. Естественное созерцание возможно только в состоянии недеяния. То есть мы должны проделать большую духовную работу, чтобы принять такое великое решение войти в великое недеяние. Действие всегда вызывается аманасом. Оно вызывается его лихорадочной раджасичной работой. Когда нет созерцания, он всегда побуждает действовать. И он всегда побуждает действовать во имя кармы. Во имя тенденций. И вот пресечь действия во имя тенденций и начать созерцать, не поощряя никакие тенденции, это великое достижение. Ваша судьба меняется. Вы из делателя и действующего выходите из состояния делания карты и картритвы и становитесь недеятелем. Входите в недеяние. Когда вы в это входите, по-настоящему начинается ваша жизнь в состоянии созерцания, в сахаджа-татве. Я могу сказать, что жизнь только начинается, когда вы входите в это состояние. И когда вы в него входите, вся ваша старая и прошлая жизнь кажется чем-то, ну, таким унылым, иллюзорным, неправильным и заблуждающимся. Вы только с иронией смотрите на это. Потому что вы обретаете более глубокое измерение жизни, более правильное. И оно основано на Будхе, когда разум под контролем. Теперь вы говорите разуму: ум, ты будешь делать то, что я тебе скажу. А то, что ты мне скажешь, неважно. Потому что между нами установились принципиально новые отношения. Ты слуга, а я господин. Как приятно быть господином ума. А пока этого нет, то вы на равных с умом. Ум говорит: делай то, делай это, почему это. И вы делаете. Это не очень хорошо. Это совсем неправильно. И вот когда мы становимся господином ума, мы объясняем это, как бы мы выясняем эти отношения внутри. Говорим: я царь, я господин. Ты мой слуга, ум, делай, что я говорю. То, что ты говоришь, я не буду делать. Или еще подумаю, то, что ты предлагаешь. Сейчас же, если мы неуспешно созерцаем или не поняли это, мы не различаем между собой, между Будхи и Манасом, и умом. Мы думаем, что мы – это и есть ум. Именно поэтому ум имеет над нами власть. Он имеет над нами власть, потому что нам кажется, будто мы одно. И наша задача – развить различающую мудрость, вивеку, и отделить постепенно. Это мы, Будхи, разум, основанный на свете Атмана, высшего Я. Это ум, эго, основанный на старых впечатлениях. Это два разных существа. И один должен стать главным, а второй подчиненным. Нет другого пути к спасению, кроме контроля над собственным разумом. Это значит принять твердое решение оставить все стремления разума. Твердо реши убить разум, что легко сделать без всякого сомнения. Пока не отказался от желаний разума, все наставления учителя, изучение книг, повторение мантр и другие практики полезны так же, как солома. Магические действия. Чтобы контролировать разум? Думаю, можно. Главное – пребывать в состоянии осознанности. Например, когда мы практикуем йогу иллюзорного тела, это чистой воды магические действия. То есть вся йога иллюзорного тела – это магия, основанная на визуализации санкальпе. Когда мы работаем с двумя силами – санкальпа и викальпа. Итак, Васиштха говорит, что другого пути нет, и надо принять твердое решение этот разум как-нибудь усмирить. Потому что пока от его желаний не отказался, вся практика бесполезна. То есть сначала идет усмирение ума. И иногда, когда духовному учителю в древности приходил ученик и говорил: «Учитель, научите меня левитировать, передайте мне мантры, там, я хочу то», учитель говорит: «Очень хорошо. Там вот корова, иди убери сначала за коровой». И ученик был очень разочарован. Он думал: а почему я должен это делать? Это же я не за этим пришел. Но в этом был глубокий смысл. Учитель говорил: надо начать с усмирения ума, с дисциплины ума. Потому что то, что ты хочешь, это просто твое воображение от эго, от ума, выдумки. Не контролируй его ума пока. Надо научиться отрешаться, быть пустым, самодисциплине, научиться делать то, что не нравится, преодолевать себя, контролировать желания. Просто, или он иногда говорил, просто оставайся здесь, побудь здесь несколько лет, а потом посмотрим. И просто оставаться здесь означает не следовать ни за чем, потому что выходит много викальп, тенденции ума, а оставаться здесь означает их игнорировать. И это тоже процесс очищения. Наш путь другой. Мы сразу пытаемся войти в природу ума. И мы говорим, что контроль ума возможен только из того, что над ним. Из природы ума можно контролировать ум. Из сахаджа-таттвы можно контролировать манас, все низшие части. И нам надо понять, что такое природа ума и как в ней находиться, где эта точка сознания, в которой надлежит быть. Только если обрубить корень разума, топором отказа от концепций, можно достичь абсолютного брахмана, который есть вездесущее спокойствие. И далее Васиштха указывает путь, как взять контроль над умом. Он говорит, корень разума можно обрубить, если вы отказываетесь от концепций. То есть, если вы приучаетесь пребывать в неконцептуальном сознании. Концептуализация или воображение викальпа приводит к ошибкам и страданиям. Но от нее так просто избавиться через самопознание. Когда избавился, приходит спокойствие. Почему же это считается столь трудным? Когда нам удается прорваться через викальпы, через концепции и утвердиться в пространстве не ума, нам надо хорошо оценить этот опыт и учиться руководствоваться им дальше в повседневной жизни. С этого момента начинается истинное созерцание. Такое состояние прорыва за викальпы и все концепции ума именуется зачатие, стадия зачатия, по учению 16 кала. Это очень важная стадия, когда человек завершает такой целый жизненный пласт, целый как бы отрезок его жизни и кармы и судьбы завершается. Он переходит на новый уровень бытия. Со стадии зачатия возможна истинная духовная работа. До стадии зачатия истинная духовная работа, мы только к ней готовимся. Нам надо проделать большую работу. Концентрация, медитация, философия, накопление заслуг. Но стадия зачатия – это первое наше достижение, плод, как бы, с которым вас может поздравить духовный учитель. Это значит, теперь мы можем находиться в истинном созерцании. И мы можем это созерцание удерживать, чтобы оно переросло в стадию вынашивания, идти к просветлению, к стадии рождения.
О-о-о!